Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. Микрофон Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии Андрей Николаевич Печерский, главный редактор газеты «Православная народная газета «Русь державная». И сегодня мы с Андреем Николаевичем, конечно же, наш эфир посвятим батюшке Кириллу Павлову, нашему старцу, новопредставленному, и трудно как-то даже произносить эти слова, потому что, хотя знали, что батюшка тяжело болеет последние годы, но такое чувство было, что Господь его с нами держит для нашего укрепления, для молитвы у России, о всех нас. А сегодня мы с батюшкой прощались в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры, и вот я прошу Андрея Николаевича рассказать о том, как он познакомился с отцом Кириллом Павловым. Вообще, Андрей, я сегодня подумал о том, что вот кого не возьми из наших знакомых священников известных, и половина наших архиереев, каждый из них скажет, что отец Кирилл Павлов в его жизни сыграл особую роль. Половина из них получали благословение на рукоположение у отца Кирилла Павлова. Для тысяч и тысяч людей батюшка был как бы таким направляющим на путь истины духовником. Хотя могли его видеть раз в жизни, у него брать благословение, но каждый скажет, что обязан очень многим в своей духовной жизни, в том, что встал на путь спасения, именно отцу Кириллу Павлову. Можно сказать, что он всероссийский духовник, не только духовник Святой Троицы Сергиевой Лавры, но и всероссийский духовник. Такой же, как отец Иоанн Крестьянкин, отец Николай Гурьянов. Вот, я хотел бы, чтобы наши слушатели узнали, как ты вообще первый раз увидел отца Кирилла Павлова и какую он роль сыграл в твоей жизни в появлении газеты «Русь державная».
Спаси Господи, добрый вечер, дорогие друзья. Да, действительно, сегодня трудный, траурный даже, грустный день. Мы с тобой побывали в Троице Сергиевой Лавры. И когда мы выходили из Успенского Кремля, я вспомнил, посмотрев
собор.
На да. собор и на подземный храм, и вспомнил эту крипту. Первую встречу, крипту. Это было давно, это было более 25 лет назад, когда в одном споре, ну, будем считать, что он такой околобогословский, с Володей Большаковым, он мне посоветовал: ты знаешь, дорогой Андрей, тебе надо встретиться со старцем. И я ему так ответил, я говорю: где же их взять-то, этих старцев? Я не знаю ничего об этом. Он говорит: ну, это ничего, я договорюсь. Звонит: тебе надо поехать в Троицу Сергиеву Лавру, подойти к проходной и сказать, что ты приехал к отцу Кириллу Павлову. Я тогда ничего не знал о батюшке.
Но был профессиональным журналистом.
Ну да, я работал в газете «Правда». Ну и так, приехал на электричке, как сейчас помню, это уже мартовский был такой теплый денек, уже пахло весной. Подошел к проходной, сказал эти слова, и охранник, молодой парень, мне так отрезвил сразу. «Как, батюшки, ничего не знаю. Идите дальше». Ну, я так подумал, грустно сразу уезжать после того, как проделал такой путь. Пошел по лавре и зашел вот в эту крипту. А там шел молебен освящение масла. И вот стою я, молюсь, как умею. И вдруг такое, знаешь, непонятное чувство, как будто у тебя в сердце будильник заработал. И мысль, надо еще раз подойти к проходной. Подхожу я и вижу этого молодого охранника. Он стоит весь такой раскрасневшийся, потный, и растерянно мне говорит: «Где вы ходите? Я всю лавру оббегал. Вас отец Кирилл уже 20 минут ждет в проходной». Ну, я подошел, вижу, стоит такой седовласый, стройный старец в сером подряснике, черный кожаный ремень. «Здравствуйте», — сказал он мне. «Ну, пойдемте». И повел меня. Как я потом узнал, он принимал всегда посетителей внизу, так называемая посылочная.
Две комнатки.
Да. А здесь он мне повел в корпус, где он живет, на второй этаж, к себе в келью. И вот, знаешь, вот у меня было много всяких вопросов, и пока я поднимался по лестнице, почему-то эти вопросы куда-то чудесным образом исчезали. И я посчитал, что они вообще не существенны, чтобы их задавать. И когда мы пришли и сели, ну, рассказывай, что там у тебя, как. Я рассказал ему о своих сомнениях, о своих исканиях. И он так посмотрел на меня: «Сынок, ты все это отложи. Сейчас нужно Русь защищать и Русскую Православную Церковь. И ты знаешь, я отложил это на всю жизнь. Все свои заблуждения, искания и метания».
То есть они исчезли просто?
Они просто исчезли каким-то непонятным образом. И сказал мне: «Когда будет тебе необходимость, вот тебе мой прямой телефон. Звони, приезжай, я всегда буду рад тебя видеть». И начал я иногда ездить к нему. В беседах в этих бесконечных таких как бы выяснениях я незаметно как-то стал становиться совершенно другим человеком. Куда-то отошла вот эта политизированность, хотя я и работал, я журналист-международник в газете «Правда». Как-то уже меньше стал думать об этих вещах, а больше о духовных. И, тем не менее, батюшка, он всегда живо интересовался. Как я сейчас бы сказал, политинформацию я ему прочитывал. Что, как, почему, где, что происходит в мире, что происходит у нас в государстве, что у нас происходит в правительстве. Он живо этим интересовался. И это буквально было при каждой нашей встрече. И вот так как-то незаметно у меня родилась мысль, что, наверное, надо попросить батюшку, чтобы он благословил кого-то стать моим духовным отцом. И он так подумал, говорит: «Ну, ты поезжай в Даниловский монастырь, к отцу Даниилу, и поговори с ним на эту тему». Я приехал. Долго искал отца Даниила, он был занят, то он участвовал в богослужении, то еще там что-то. В общем, где-то в середине дня все-таки мы встретились. Я ему рассказал о том, что собираюсь издавать газету, об этих планах. И он мне, подумав, сказал: «Тебе надо ехать обратно к отцу Кириллу и просить, чтобы он взял на тебя духовное руководство, потому что я с тем, что ты задумал, не справлюсь». Я говорю: «Ну как же мне? Неловко как-то». Он говорит: «А ты просто поступи. Когда в лавру приезжаешь, иди к мощам преподобного и проси об этом. Я так и сделал. И как-то незаметно, совсем незаметно, стал его духовным чадом. И, конечно, много было всякого интересного и трогательного. Запомнились только яркие какие-то моменты. Например, когда я один раз, опоздав на последнюю электричку перед перерывом, не смог приехать к 10 утра. И приехал только где-то 12 часов. И он первым делом спросил меня: а ты же, наверное, проголодался, ты же не ел. И сказал своему келейнику, тот приносит обед. И я обедал в келье батюшки.
Вообще удивительно, это да. Такая заботливость и внимание старца.
Да, да. И иногда вот исповедуешься у него, стоишь на коленочках, вот, он как-то обнимет и скажет: «Эх, Андрей, простая ты душа». И я только сейчас начинаю понимать, какой это высокий комплимент вообще для человека, когда ему такие слова произносят. Конечно, можно говорить об этих встречах и о том, как прозревали эти планы создания газеты «Русь Державная». Но прежде хотелось бы вспомнить молебну у будущего храма Христа Спасителя, когда читался акафист Державной Божией Матери. И я батюшке как-то рассказал, что вот есть такой при литературной России фонд, который собирает средства для восстановления храма Христа Спасителя. Он так серьезно послушал, подумал, потом полез под подушку и достал сверточек. Там были какие-то, в общем, наверное, драгоценности высокой стоимости. И он мне попросил передать это в фонд храма. Поэтому я так думаю, что батюшка тоже поучаствовал в строительстве храма Христа Спасителя.
Но в том, что братство храма Христа Спасителя молилось каждую среду под дождем, под снегом.
Среду и воскресенье.
Среду и воскресенье. И читали акафист Державной иконе Матери Божией и акафист святому царю-мученику. Это же тоже заслуга батюшки, это его благословение.
Конечно. Конечно. И иногда вот ждешь батюшку, посетители тоже, разговоришься. Помню одного молодого человека, который хотел стать священником. Вот буквально два слова. Он говорит: я когда увидел батюшку, я понял, что мне нужно быть в церкви, что мне нужно становиться священником. И он потом, когда батюшка его, по-видимому, благословил, он сияющий выскочил оттуда. Вот ради таких людей, может быть, и его молитва была, ради таких людей он и трудился.
Знаешь, Андрей, вот, мне пришлось столкнуться с таким мнением некоторых православных людей о том, что, ну вот, батюшка с 2003 года находится после инсульта в таком состоянии, он уже не может быть духовником, а есть свидетельства монашествующих, иеромонахов, монахинь, которые говорят, что им батюшка во сне являлся и во сне их исповедовал. И они просыпали, вся подушка была в слезах. Они чувствовали, они не могли к нему попасть, но чувствовали невероятную духовную радость, облегчение, избавление от грехов. То есть вот этот момент, 14 лет батюшкиного подвига, когда он лежал недвижимый, и мы все понимали, что это не просто его безмолвное состояние, а это молитва за всю Россию, молитва за всех нас. Вот это чувство, его трудно объяснить, но мне кажется, об этом говорили и наши духовники, очень опытные в молитвенной жизни, протоиереи, монахи. Это чувствуют и простые миряне, чувствовали, что батюшка не просто так Господь его держит на земле, потому что он же готов был уже в царстве, он, можно сказать, небожитель. в Царстве Небесном находился одной ногой, но почему-то он должен был нести этот крест на земле. Я сразу вспоминаю, как преподобный Амвросий, старец, говорил шамардинским монахиням, когда болел: «Вы не знаете, они же его очень любили, шамардинские монахини. Песни ему пели, песнопения, просто и даже по-человечески обожали старца Амвросия». Он говорил: «Я у вас как на кресте». Вот мне кажется, что старец, отец Кирилл Павлов, тоже был как на кресте все эти 14 лет. И мы не можем еще осознать, что значила его эта безмолвная молитва о России к Богу.
Я тоже так думаю, и не я один так думаю. Дело в том, что все эти годы я посещал его 2-3 раза в год по большим праздникам. Сначала ездил один, а потом начал ездить с братьями Троицы Сергия Лавры. Почему? Потому что дольше удавалось оставаться. Нас было много, дольше оставалось, можно было побыть рядом с батюшкой. И, конечно, вот эти монахи, а иногда и архиереи, по их отношению уже было видно, что они понимают прекрасно, что батюшка слышит. И когда ему пели в день именин словословия или рождественские песнопения или пасхальные, конечно, он все слышал. И вот эта вот невидимая связь, о которой он сам говорит, между небом и землей, он, конечно, он ее осуществлял, несомненно. У меня был даже такой случай года 2 назад, по-моему. Я хотел поделиться своей радостью семейной с батюшкой и начал ему говорить об этом. А мне Келеница останавливает, говорит: «Андрей, ну он же не слышит ничего и не сможет тебе ответить». Я увидел, как от моих слов у батюшки зашевелились губы и глаза задрожали. Я понял, что он меня слышал. Он не мог мне ответить, но он, несомненно, меня слышал, потому что вот духовный мир, он же намного богаче, чем мы себе это можем даже представить. И батюшка Кирилл, он же на эту тему всегда говорил и в своих проповедях, и в беседах на страницах Руси Державной. Вроде бы слова-то самые обычные, самые, может быть, но сколько в них силы и сколько в них...
Как они сказаны.
Как они сказаны. Вот, например, да.
Андрей, а на 50-летие Победы мы-то знали, что батюшка, отец Кирилл, герой Советского Союза, защитник Сталинграда. Я помню, на 50-летие Победы даже когда показывали всех героев Советского Союза, показали отца Кирилла, молча показали отца Кирилла Павлова, потому что знали об этом и на телевидении некоторые люди. Но батюшка никогда не говорил о своих подвигах. Но на 50-летие он дал интервью, рассказал об этом в Руси Державной, о отношении к Великой войне, отношении к подвигу народа. Может быть, вспомнишь, как это было?
Ну, это интересно начиналось. Как раз в преддверии Победы я был у батюшки, я говорю: «Батюшка, вы же ветеран, 50 лет юбилей Победы, давайте запишем беседу». Он говорит: «Андрей, я вообще интервью не давал никогда, я инок, и мне нужно благословение, я сам не могу это решить». Я говорю: «А чье нужно благословение?» Он говорит: «Ну, игумена моего монастыря, Троицы Сергиевой Лавры». Я звоню отцу Феогносту, он сейчас уже владыка, а был тогда отец. Я говорю: «Батюшка, вот отец Кирилл просит его благословить на интервью для газеты». Он говорит: «Андрей Николаевич, конечно». Я приезжаю опять, говорю: «Батюшка, благословение есть». И мы с ним записали вот этот удивительный его рассказ о том, как он нашел Евангелие в Сталинграде и как это Евангелие перевернуло всю его жизнь.
Я зачитаю тогда, Андрей, потому что удивительные слова. Да. был, батюшка рассказывал, после освобождения Сталинграда нашу часть оставили нести караульную службу в городе. Здесь не было ни одного целого дома. Был апрель, уже пригревало солнце. Однажды среди развалин дома я поднял из мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое родное, милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя такое сокровище, такое утешение. Собрал я все листочки вместе, книга разбитая была. И оставалось то Евангелие со мной все время. До этого такое смущение было. Почему война? Почему воюем? Много непонятного было. Потому что сплошной атеизм был в стране. Ложь, правды не узнаешь. А когда стал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события. Такой мне бальзам на душу оно давало. И вот его слова удивительные. Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление. Просто Господь был со мной рядом, и я ничего не боялся. Дошел до Австрии, Господь помогал и утешал. А после войны привел меня в семинарию. Возникло желание учиться чему-то духовному. Да, в 46-м году из Венгрии меня демобилизовали. Приехал в Москву, в Елоковском соборе, спрашиваю, нет ли у вас какого-нибудь духовного заведения. Есть, говорят, духовную семинарию открыли в Новодевичьем монастыре. Поехал туда прямо в военном обмундировании. Вот так вот начинал батюшка свой духовный путь. Удивительная, конечно,
да.
История.
И так уж судьба потом распорядилась. Я потом познакомился, служил много лет у нас в сельском храме Святой Троицы, отец Руф Поляков. Он тоже ветеран войны, и они сидели с отцом Кириллом, оказалось, за одной партой. И тоже в шинели пришел это самое, поступать с фронта. Вот какие они наши фронтовики. И как-то он меня попросил, ты мне отвези к отцу Кириллу, я его давно не видел. И вот это было трогательно. Мы приехали в Переделкино, и они, значит, обнялись и не знали, кто кого должен благословлять. Никак не могли решить для себя. Такие вот удивительные люди. А, конечно, вот эта вот удивительная как бы беседа, она скорее... Она не беседа получилась, она получилась именно проповедью. И очень глубокой, потому что там он не только ведь о войне говорил, он больше всего, как мне кажется, хотел обратить внимание всех нас на то, что... Мы какие-то окаменелые и не видим, как он считал, самое главное. Он говорил, беда в том, что мы не видим промысла Божия, не воздаем Господу славу за то, что он проявлял такое промышление, такую заботу. Это, говорит, это печально.
Вот, о смысле войны сказал батюшка, потому что сейчас спорят, почему война случилась, что было. А лучше, чем сказал отец Кирилл Павлов, наверное, не скажешь, почему Господь послал эту войну. Да.
Да, и можно даже это и на сегодняшний день принести. Вот там есть одни удивительные слова в этой проповеди. Каждый пускай сам это прочитает. Я считаю, что наше неверие, наше невежество, наше незнание Бога, а также нарушение нравственных законов не могут оставаться безнаказанным. Мы не ведаем, что Господь промышляет не только о каждом человеке, а вообще о всей стране. Поэтому и война была. А да, это мы, да. Каждый для себя должен, вот, как мне кажется, вывод сделать, что вот это вот продолжается, к сожалению, в большинстве своем, в нашем народе, неверие в силу Божию. А батюшка, он как бы нас все время отрезвляет и хочет нас любовью обнять и сказать, вот Господь среди нас, обратите на это внимание. Ведь у него же самое... Любимое было как бы обращение. Андрей, а ты читаешь Евангелие? Я должен сознаться, я не сразу понял. Ну, конечно, ответ-то был стандартный. Да, конечно. А что конечно? Это значит, когда-то там, по настроению, когда-то что-то откроешь. Нет. И вот я помню, он еще, уже это был после инсульта, но он еще мог произносить какие-то слова. И вот его слова... Андрей, Евангелие хоть понемножечку. А почему Евангелие? Да потому что это же Бог с нами разговаривает, а не мы с Богом через Евангелие. Я это тоже понял, к стыду своему, не сразу. И сейчас мы переживаем такое сложное время, когда вокруг на одну тему могут говорить и так, и сяк, и плюсы, и минусы. И мы между всего этого барахтаемся и не можем ни к какому берегу пристать. Или пристаем, да может, чаще всего и не к тому. А вот если батюшку-то послушать, вот это его призыв на Евангелие напирать, так, наверное, и многие вопросы нашей трудной жизни, они будут разрешаться через Евангелие. Да, у нас есть хорошие проповедники, у нас есть хорошие иерархии, у нас патриарх говорит замечательные проповеди. Но Евангелие это с нами сам Господь говорит. И если батюшка настаивает на этом, наверное, это
хоть
очень
понемногу
важно.
Его слова, хоть
да,
понемногу.
Да, хоть понемногу. И я помню, недавно, это в конце прошлого года, у нас на эту тему была беседа с митрополитом Сергием Воронежским. Он очень сказал глубокие слова именно о том, насколько это важно читать Евангелие. А батюшка Евангелие знал наизусть, и он иногда мог процитировать цитату из Библии, наверное, со всеми запятыми. Как, если помнишь, преподобный Серафим Саровский, он купался в Евангелии, он его тоже знал наизусть и всегда носил с собой.
А вот батюшка же рассказывал, что когда поступал в семинарию в 1946 году, родители были верующие, он из крестьянской семьи, а с 12 лет жил в неверующей среде, растерял духовность. И Господь дал мне такую энергию, такое желание. Много надо было на память выучить. Молитвы, чтение по-церковно-славянски. Я, невзирая на то, что работал, учил все с таким желанием, горел. На экзамене дали мне наизусть читать 50-й псалом. Только половину прочитал. Хватит, спасибо. Прочитал по-церковно-славянски, тоже хорошо. Зачем? Затем сочинение было на евангельскую тему, а я Евангелие хорошо знал. Опять написал сочинение, и мне прислали извещение, что я принят. Тогда уже я шинель снял и фуфайки поехал. И все мы, кто там тогда был, кто, как я, с фронта пришел, кто с угольных шахт, были испытаны жизнью. Вот это поколение этих священников, как отец Руф, как отец Кирилл, удивительные люди. Такое испытание прошли, великую войну. И почему батюшка говорил, отчего война произошла? Если волос с нашей головы не упадет без воли Божией, то тем более война. Это попущение Божие за нашу безнравственность, за наше безбожие отступление. Господь попустил, чтобы это пресечь. Потому что пытались совсем задушить веру. Храмы все закрыты, думали, покончили. Нет, не тут-то было. Трудно идти против вражна. Так и в будущем. Господь знает, чем смирить врагов. Попустил военные испытания и вынуждены были вновь открыть храмы, потому что этого требовал народ. И вот сегодня, Андрей, это же не случайно, что многие говорят, что со страной, что нас ожидает. А вот ответы. Господь знает, да, чем смирить врагов наших. Только бы нам не погрязнуть в безбожии, в отступлении от веры, чтобы не было испытаний таких тяжелых, Господь не посылал. Вот что необходимо смирять же, да, с Евангелием.
Это же от каждого от нас зависит, а не там от каких-то причин. А то мы все ищем в каких-то оправданиях находимся.
Вот слова отца Кирилла. Сегодняшний хаос – это тоже, конечно, попущение Божие. И все эти войны на окраинах России тоже. Если народ не опомнится, глубоко не раскается, не прекратится разложение нравов, то хорошего ждать нечего. Можно ждать только гибели. И я знаю, что последнее свое интервью батюшка дал газете «Русдержавна», он думал, говорить или нет. Потом решил, что все-таки надо сказать эти такие грозные, суровые слова, которые прозвучали в последней его беседе в газете «Русдержавна».
Да, как это было, Андрей? Это было как раз, когда мы вошли в третье тысячелетие. Ну, я к батюшке приехал, говорю, батюшка, ну, может, какие-то слова произнесете в связи с тем, что новое тысячелетие, как-то нас воодушевите. Его первая реакция была: Андрей, зачем народ пугать? Я так примолк, он посидел, подумал. А я знаю, что такое подумал батюшка. Батюшка закрывает глаза, думает и, наверное, задает вопрос.
Молится.
Молится, и, получив ответ, он уже начинает говорить. Он говорит: но мне кажется, говорить на эту тему надо. И началась удивительная совершенно проповедь о том, что мы должны готовить себя, христиане, к испытаниям, что впереди нелегкие времена. И все это он основывал на апостоле Павле и его изречениях. Но об этом я узнал позже, потому что, когда я приехал домой и включил диктофон, я увидел, что этого очень мало, чтобы сделать, ну, большой материал. Не то, что большой, а по смыслу. И раздается звонок. Он мне никогда сам не звонил. Звонила келейница обычно. А тот он звонит сам, говорит: Андрей, ты приезжай завтра, у меня будет маленькое добавление. Я приезжаю, а там 6 страниц убористым почерком с 2 сторон. Маленькое добавление. И это была такая проникновенная проповедь, от которой я просто в себя не смог прийти. И, конечно, мы ее опубликовали, публиковали ее не один раз даже в газете, о том, что христианин должен оставаться христианином, и несмотря на приближающиеся испытания грозные. И ты знаешь, когда несколько лет назад я был на Афоне в монастыре святого Павла и разговаривал с игуменем, как потом оказалось, одним из авторитетнейших тоже старцев афонских, он примерно, как отец Кирилл, говорил на эту же тему, о том, что
мир
надо, да, мир и православных людей ждут испытания, может быть, не менее, а может даже и более суровые, чем первых христиан. Ну, вот так вот, по крайней мере, говорил архимандрит Парфений, а это вообще
игумен,
да, монастыря святого Павла. Поэтому, конечно, вот сегодня мы были в соборе в Успенском и видели самых разных людей, которые подходили и прощались с батюшкой. У многих на глазах были слезы. А ведь действительно удержаться от слез совершенно невозможно. Когда подходишь и прикасаешься к его руке, и когда обнаруживаешь, что она же теплая, прошло уже 2 суток, считай, а рука-то теплая.
Рука как остается. Живая. Рука как живая, теплая. Вот. Это удивительно. И уходить не хотелось из собора, потому что одновременно с такой печалью, со скорбью о том, что батюшка покинул этот земной мир, нас оставил, но чувствуется, что он молится о нас. И вот какое-то чувство этой удивительной молитвы, которая растворена, чувство, как и молитва преподобного Сергия здесь же рядом, приложились к мощам преподобного Сергия, пошли. Вообще-то непередаваемое состояние в Троице Сергиевой Лавре, когда понимаешь, что еще один насильник Царствия Небесного, не просто насильник Царствия Небесного, а один из воинов Святой Руси, таких как преподобный Сергий, его ученик Никон преподобный. Вообще мы счастливые люди, потому что мы видели отца Иоанна Крестьянкина, отца Николая Гурьянова, многих-многих наших молитвенников. И вот хочется попросить вас, дорогие братья и сестры, помолиться сегодня о здравии святейшего патриарха Кирилла, который несет тяжелейший крест в эти времена, о которых отец Кирилл говорил, как о временах надвигающихся испытаний. Прежде всего, на церковь и на наш народ надвигаются грозные испытания, мы это понимаем. Но опять же, слова отца Кирилла: «И волос нашей головы не упадет без воли Божией». То есть Господь знает, как наших, чем смирять врагов наших. Вот только бы нам самим не погрязнуть в этом. О здравии архимандрита Илия, духовника Оптиной пустыни, духовника Святейшего Патриарха, о всех наших дорогих батюшках, потому что у нас, скажу вам, такое сокровище есть в нашей церкви, такие есть духовники, пастыри. И, конечно, да, и просим, братья и сестры, ваших молитв о упокоении, конечно же, Игоря Ростиславовича Шафаревича. Сегодня состоялось отпевание в Сретенском монастыре. И Виталия Ивановича Чуркина, нашего выдающегося дипломата, который, можно сказать, погиб, стоял до смерти на своем посту, потому что сколько ему пришлось выдержать за последние, особенно последние годы. Работа Игоря Ростиславовича Шафаревича называлась «Русофобия», после которой на него обрушились нападки всей этой нечисти либеральной. А Виталий Иванович Чуркин, он на трибуне ООН бился с этой русофобией. А мы же понимаем, Андрей, что, откуда эта русофобия берется. Это ненависть ко Христу. Они ненавидят православную Русь. Это христофагия, ненависть ко Христу. Да, и сейчас мне очень понравилась одна фотография, которую поставили в интернет Виталия Ивановича Чуркина. И там надпись, помните, сказал этот Магомед Нурмагомедов, убитый полицейский в Дагестане, милиционер. Он сказал: работайте, братья. И сейчас вот наши, уничтожая террористов, они ставят плакатик: работаем, брат. Так вот, поставили эти слова и к фотографии Виталия Ивановича Чуркина: работайте, братья, обращенные к всем нам. И сегодня хотелось бы, чтобы мы, братья и сестры, помянули великих русских людей. Вячеслава Михайловича Квыкова. Ты, Андрей, тоже дружил с Вячеславом Михайловичем.
Да.
Человек, которого мы знаем, и Саву Васильевича Ямщикова, Алексея Алексеевича Сенина, Владимира Леонидовича Махнача и многих, многих замечательных людей, которых сегодня нет с нами, но они, уверен, сподобились и Царство Небесное, и молятся о нас. И, конечно же, о старцах наших великих, отце Николая Гурьянове, отце Иоанне Крестьянкине, отце Иеронимии, духовнике Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, и о новопредставленном отце Кирилле Павлове, дорогом батюшке, вечная память, Царствие Небесное, и их молитвами да помилует нас Господь. Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о новопредставленном Игоре, новопредставленном Виталии, новопреставленной Ирине Сергии и о здравии. Просим помолиться горячо о здравии архимандрита Амвросия Урасова, духовника Радонежа, духовника Свято-Веденского женского монастыря в Иваново, о здравии болящей Татьяны, болящей Валентины, болящего Валерия, болящей Антонины, Ольги, Антонины, болящего Александра, Владимира, Натальи, болящих, протоиерея Николая, протоиерея Владимира, протоиерея Павла. И я говорил, мы говорили в начале передачи с Андреем Николаевичем о том, что многие батюшки обязаны отцу Кириллу Павлову своим становлением, скажем, на путь служения Богу, потому что это же очень серьезный выбор жизненный, духовный, когда человек на себя берет крест священника служения. И мне хотелось бы, чтобы некоторые мы вспомнили рассказы тех батюшек, которых мы знаем, о том, какую роль отец Кирилл сыграл в их жизни. Я уверен, что в передачах «Радио Радонеж» в ближайшие недели будут многие наши священники, авторы об этом говорить. Ну вот я хотел бы попросить Андрея Николаевича.
У меня свежее совершенно такое открытие и воспоминание, как, не знаю даже, как назвать. Дело в том, что это совершенно было удивительно. Мы в январе с супругой поехали в санаторий и долго выбирали, куда нам поехать. Вот. И поехали в Нижнюю Орианду. И именно там я увидел, что рядом прямо с санаторием, 300 метров, храм Покрова Божьей Матери. Мы пришли туда, познакомились с батюшкой, протоиереем Владимиром, который после многих лет забвения в 90-е годы возродил этот храм. Там идет служба. И я увидел на стене портрет батюшки. А отец Владимир говорит: так ведь отец Кирилл здесь отдыхал в этом санатории несколько лет подряд. Мы его все хорошо знаем. И он служил в этом храме. Я просто не знал, что сказать. До того это было мне приятно. Батюшка мне говорил много раз: я еду в Крым полечиться. Ведь он же в окопах Сталинграда, где они лежали в снегу несколько суток, не имея возможности даже согреться, он простудил легкие, и на всю жизнь эта болезнь осталась у него. И, конечно, в Крым он ездил осенью, чтобы подлечиться. И батюшка очень удивительные вещи рассказывал о том, как, конечно, находясь в алтаре, говорит, с этим святым человеком, мне хотелось ему задать кучу вопросов и получить на них какие-то ответы. А батюшка не спешил и говорил: молись. И вот помолимся, заканчивается служба, он с улыбкой ласково меня спрашивает: ну что, у тебя остались еще вопросы? И я на удивление понимал, что все вопросы мои разрешились.
В молитве.
В молитве, и не надо мне ничего задавать. И у нас с ним состоялась удивительная беседа с батюшкой, и мы в следующем номере ее будем публиковать, поэтому я не буду ее пересказывать. Она очень глубокая по своему содержанию. Он говорит об отце Кирилле очень такие важные, я бы сказал, высоко духовные слова. И я думаю, что пересказывать мы это не будем. Но вот ты, Виктор, говорил, что как простые люди к нему относятся. И в санатории мне многие говорили: простые люди, медсестры, врачи, да, батюшка, и все сразу начинали улыбаться: мы его знаем. И удивительное дело, один человек говорит: а он мне помог разрешить ситуацию жизненную. А я теперь всегда читаю Евангелие. То есть это было настолько приятно, что, побывав там, где свой след духовный, незримый, оставил наш великий старец архимандрит Кирилл. Конечно, говорить об этом всем очень сложно. Тем более, что многое уже с тех пор изменилось. и, может быть, даже и не в лучшую сторону. Но батюшка, он же всегда любой вопрос, даже если он был сначала звучал как-то сурово и трагически, он всегда его завершал, ну, как бы такими оптимистическими нотами.
Утешениями.
Утешениями, да. Вот даже в этой знаменитой проповеди «Я шел с Евангелием и не боялся», я вот эти слова вынес в заголовок. Вот. Самые последние слова его были о том, что человек сам виноват в том, что отошел от Бога, от истины, ко лжи приобщился. А ложь никогда не дает человеку удовлетворения. Ложь есть ложь. Поэтому люди и задыхаются от того, что во лжи прибивают. А если к истине обратятся, то почувствуют жизнь, радость.
Вот видишь. А как батюшка говорил, да, о том, что если бы русские люди помолились, вздохнули хотя бы вместе, едиными устами, к Господу обратились, хотя бы на краткий миг,
да,
как бы изменилась наша жизнь, изменила жизнь страны.
Да, нашей. Я помню, эта беседа была в Барвихе, в санатории. Вот, мы тогда приехали с генералом Салуяновым, он тоже хотел с батюшкой пообщаться. Вот,
Александром Петрович.
Да, героем Советского Союза. И батюшка, ну, в силу, наверное, каких-то объективных причин, не стал с нами разговаривать в помещении, а вышел на скамеечку. Мы сели, побеседовали на очень серьезные темы. И он как раз тогда и произнес, так с таким воздыханием, да, вот если бы наш народ в большинстве своем вздохнул о Господе и поверил в Бога, Господь бы в благодарность все бы изменил вокруг ежемоментно.
Благодарность за это воздыхание,
да,
к Господу.
Да. Это вот какие удивительные слова.
Да. Я, дорогие братья и сестры, хотел бы еще одни слова батюшки отца Кирилла привести. Для нас очень важно, и мне кажется, самое главное, надо любовь хранить. Не нужно никакой вражды, никаких расколов учинять. Враг боится мира. Вражда – самое испытанное его средство. Поэтому желаю вам, чтобы братство было единодушное. Снисходите друг к другу, прощали бы друг другу. Как апостол Павел сказал, возлюбленные, избранные Божии, облекитесь в милосердие, в благость, в смиренномудрие, в кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимные обиды. Вот, Андрей, тоже нам важно очень. Вот это братское единодушие, снисходить друг к другу и никаких расколов не учинять, никакой вражды. А у нас, к сожалению, даже иногда и в православной среде видишь.
Да.
И расколы, и такую, скажем, вражду, проявление вражды откровенной друг к другу. Поэтому, а что говорить тогда о стране?
Любви, потому что действительно у нас маловато. Но наша жизнь, которая состоит из противоречий, вот этих, как бы через средства массовой дезинформации на нас обрушивающихся, конечно, они из нас пытаются, по крайней мере, сделать каких-то, не знаю, недочеловеков, я бы так сказал.
Они пытаются все время эту любую возможность, хоть искоркой какой-то вражды и нестроения, пытаются раздуть из нее пожар. И вот как важно этот мир хоронить. А когда мы видим таких старцев, мы понимаем, что такое источник любви, когда в сердце поселяется, потому что любви отца Кирилла, отца Иоанна Крестьянкина хватало на всех нас, немощных, всех, кто приходил. Мы же приходим, как мне отца Илья, один келеник сказал, такой суровый, я к нему хотел провести людей, так а кого-то успел провести, я говорю, ну пусть этих людей, потому что у них скорби. А он говорит, ну, брат, послушай, а ты видел хоть одного человека, который к отцу Илью пытается подойти с радостью поделиться. Все со скорбями идут. Я действительно понимаю, знаю по опыту, когда паломника возил в Оптину пустынь. В основном, очень большая часть идет все-таки со скорбями, с какими-то нестроениями. И ведь старцы, такие как отец Кирилл, они принимают на себя эти скорби и даруют людям утешение, открывают им волю Божию. Это вот тоже, это же чудо, чудо настоящее этой жизни во Христе, которую живут наши старцы.
Да, подвижники. И могу подтвердить, это иногда, конечно, и бывает и в семейной жизни бывали нестроения. И вот приедешь к батюшке с женой, а иногда бывали счастливые моменты, приезжали с детьми. И вот поговоришь с батюшкой, и все как-то утихает.
Мир наступает.
Становится легко и ясно, что как дальше жить. Как он моей супруге говорил: терпи, голубка. А мне говорит: Андрей, ну ты посдержанней будь.
Ну да, все мы немощные, у всех бывают такие моменты. Но вот когда с такими людьми пообщаешься, то сразу хочется... Не просто мир наступает, а хочется Бога благодарить за те милости, которые Господь нам всем посылает. Ведь удивительно. И, кстати, надо сказать, Андрей, что сталкиваешься с ропотом. Понятно, что у нас много очень нестроений в стране, много неправды, много несправедливости. Но вот с такими, как отец Кирилл, пообщаешься и понимаешь, что совершенно иначе на мир глядишь. А оказывается, это Господь милостив. И мы-то грешные, мы с чего только достойны, каких наказаний. А Господь нас терпит и дарует нам свою милость. Вот это чувство появляется, правда, в сердце.
Конечно, это драгоценное чувство любви к этому святому человеку. Все, кто с ним общался, они пронесут через всю свою жизнь. Я вспоминаю один маленький эпизод, когда я после долгого пребывания в Переделкино, когда мне уже Наталья Келенец говорит: Андрей Николаевич, ты уже больше часа здесь сидишь. Я выхожу и вижу, военный стоит. Его не пускают, потому что, ну, не было договоренности. Он говорит: вы с отцом Кириллом беседовали. Можно я к вам прикоснусь? Такой представляете, какая любовь... у людей к старцу, какая любовь всеобъемлющая. И вот мы ее видели сегодня.
Когда ручейком непрерывным народ движется.
Да, притом простые люди в основном идут.
Ну, там мы видели и священников московских, да, известных, видели, да, и архиереев, которые смиренно, да, прячут по ноге, идут, чтобы попрощаться с батюшкой. И простых людей, и с детьми люди приходят. То есть... Действительно, всенародный, всероссийский батюшка, как говорили когда-то у отца Иоанна Крестьянкина, так и мы сподобились видеть всероссийских батюшек, отца Николая Гурьянова, отца Иоанна Крестьянкина и вот отца Кирилла. Некоторые говорят: ну все, закончились. Нет, это просто вот это поколение великое старцев, которые прошли войну, которые прошли лагеря и тюрьмы, как отец Иоанн Крестьянкин и отец Николай уходят. Но Господь же не оставит нашу землю, потому что есть их ученики. А старчество всегда от старца к ученику передается. Я думаю, по молитвам старцев появятся обязательно у нас духоносные молитвенники, подвижники. Никогда русская земля не оскудеет святыми, потому что святая Русь, вот мне кажется, мы с вами счастливы, потому что мы видели настоящих граждан Святой Руси, небесной Святой Руси. Вот, когда поем «Земля русская», да, граде?
Да.
Вот мы таких людей видели, такой отец Кирилл.
И они есть, и они есть. Они есть и на Афоне, они есть и в наших монастырях, они есть в наших деревнях, они есть везде. Наши добрые, православные, верующие, и, может, еще и не совсем верующие люди. Но я думаю, что это у них у всех впереди.
И главное, братья и сестры, что бы ни говорили, как бы ни нападали сейчас на церковь враги наши, а враги церкви – это враги России. Это надо понимать, что враги церкви – это враги каждого русского человека, который даже не пришел еще в храм Божий. Но понимаем, на кого они нападают. Да, а те, кто желает попасть на отпевание батюшки, в 10:30 будет святейший патриарх Кирилл отпевать. Я вот только вспоминаю Игоря Ростиславовича Шафаревича, не могу еще раз не сказать о том, что меня невероятно огорчает, и мне кажется, Ведь такой человек великий русский ушел. Великий ученый. Писатель великий, публицист. Просто великий русский человек. У нас же таких ученых по пальцам перечесть можно, как Игорь Ростиславович Шафаревич. Ничего, нигде, ни в каких средствах массовой информации. И, как мне сегодня сказали, он будет похоронен на Троекуровском кладбище. А ведь, ну, кто, как не Игорь Ростиславович, достоин, чтобы лежать на Новодевичьем, на кладбище Новодевичьего монастыря. Вот это меня невероятно огорчает и, кажется, такое непонимание власть придержащих о том, что происходит, кто является главным героем, кто удерживает русскую культуру, русскую цивилизацию, на ком держится Россия. Вот это печально. Ну, а завтра, думаю, многие смогут попасть в Лавру Троицы Сергиеву, в сердце земли русской, и помолиться, попрощаться с отцом Кириллом Павловым. Наша передача подходит к концу, а остались последние минуты, и мне хочется, Андрей Николаевич, вспомнить о том, что стоит храм Христа Спасителя, который когда-то благословил отец Кирилл Павлов, молиться о его восстановлении, вспомнить о том, что когда-то начинал издавать газету «Русь Державная», да, вкладыш был в газету «Правда», за что пострадали некоторые.
Нет, это был специальный выпуск.
Специальный выпуск, да? Посвященных, ну, вот посвященных
храму Христу Спасителю.
Да. В то время мы видели его только на страницах этого специального выпуска. У многих были открытки дореволюционные. Но ведь мы не могли представить тогда, по-моему, на 15-летие празднования газеты «Русь Державная», потом, когда все собрались, спросил... или кто-то, не помню, а кто из нас верил, что мы увидим храм Христа Спасителя? И только один человек сказал, я точно, при нашей жизни увидим. Но вот храм Христа Спасителя стоит. И это все-таки для нас свидетельство того, что Святую Русь никто никогда не победит. Как бы вот эти напасти на нас не обрушивались, какие скорби, но есть у нас великие молитвенники. И обязательно будет победа, победа над злом, победа над изменой, как государь говорил в своем завещании, царь-мученик. Кстати, отец Кирилл очень почитал святых царственных мучеников.
Да, и он именно называл их великомучениками. Да, он называл их великомучениками.
И сейчас мы уверены, в этом нет никаких сомнений, что архимандрит Кирилл Павлов вместе и с преподобным Кукшей Одесским, преподобным Амвросием, будет молиться в Царстве Небесном со всем воинством Святой Руси о нашем Отечестве. А я вспоминаю, ну, всю историю не расскажу сейчас, о том, как один иеромонах оптинского старца Амвросия, когда батюшка ушел, на него скорби обрушились. Он думал, что вот как хорошо при жизни батюшка мог утешить. И 4 часа Господь его сподобил, ангел выводил его по небесным обителям. И он увидел ближайший к себе храм. Спрашивает у ангела, а этот храм в честь кого? Ангел ему отвечает, а это храм преподобного Амвросия, старца Оптинского. Это было через несколько лет после отшествия из земной жизни старца Амвросия. Так я уверен, что в небесных обителях есть и храмы отца Иоанна Крестьянкина, отца Николая Гурьянова, и, конечно же, храм батюшки дорогого отца Кирилла Павлова.
У него любимое было изречение: «Без Бога не до порога».
Не до порога, да. Царствие небесное архимандриту, новопредставленному архимандриту Кириллу, да помилует Господь и нас его святыми молитвами. Аминь.
Спаси, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.